Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. У нас в гостях сегодня священник Валерий Духанин, клирик Николо-Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия. Вы очень интересно рассказываете вещи, которые даже вот мы с Кирой, как, в общем-то, знавшие вас люди, не знали, что для вас было таким важным участие вот в медиапроектах, где вас, ну, скажем так, приглашали именно как светского, мирского человека, не в сане, который при этом богослов. Это было важно, такая важная амплуа ниша. И вот когда этого не стало, вы, вот, вас это удерживало, может быть, от решения в пользу
священства. Мне казалось, вы вообще терпите нас. То есть то, что вам это приносило какое-то удовольствие, я тоже удивлена.
Для меня всегда было, на самом деле, внутренней такой вот задачей как-то найти язык вот еще к людям, которые не в церкви. То, что я вот сам как, я же рассказал, да, что крестился, и такой непосредственно опыт встречи с Богом, но как вот это донести до других, да, и постоянный вот как бы поиск вот этого вот языка, а наша вот программа СОВА, да, вот это общение с молодежью, с теми, кто других мнений придерживает, оно внутренне оживляло, и вот ты непосредственно искал способы как-то вот донести вот это слово, слово о Боге. Но потом я еще так скажу, что это была такая вот исключительная программа. Ну, нет, они еще есть в разных местах, конечно, но там ощущал, что вот как-то душа раскрывается, понимаете, и у всех, кто там собирался, вот какая-то была такая общность молодежи, да, что все становились очень искренними, открытыми, отзывчивыми друг о другу, даже те, кто вроде бы не соглашался. Вот эта вот атмосфера, которой вообще не хватает в целом, понимаете, когда ты с кем-то общаешься.
Мне, тем не менее, хочется спросить вот о чем. Вот то, что вы сейчас рассказываете, рисует картину такого, ну, как бы, знаете, грубо говоря, такой отрицательной мотивации. Ну, что я имею в виду? Что вот были какие-то... Вы внутренне не хотели двигаться в сторону священства, и вот были какие-то подпорки, потом подпорки убрали, и вроде вот делать нечего, придется грубо говоря, рукополагаться. Но я думаю, что это не так. Все-таки должна быть, я полагаю, вот какая-то, ну, если угодно, положительная мотивация. То есть вы почувствовали, что вот что-то, какой-то, может быть, цели в жизни, какого-то предназначения не достигаешь, конкретно вы, может быть, не могли бы достигнуть, если вы не будете в сане. То есть какая-то лакуна оставалась, которую предстояло заполнить именно вот рукоположением, именно тем, чтобы стать священником.
Ну, на самом деле, именно так. И вот сейчас уже сравнивая как бы два периода жизни, можно сказать, что в тот период жизни, даже когда ты максимально вроде бы выкладываешься, делаешь там, проповедуешь, выступаешь, все равно вот внутри остается какой-то огромный такой вот сектор жизни, часть твоего сердца, которая не заполнена, и вот чего-то не хватает. Вот чего-то, и вроде бы исповедуешься, причащаешься, но при этом все равно до конца не реализуешь вот то, к чему ты от Бога предназначен. Но и тут же сталкивается страх с этим, что сейчас займешься не тем, если примешь священный сан. А почему так? Потому что еще сам и не знаешь на самом деле, что это такое будет. Было еще такое одно. Ну, может, не то, что препятствие, предрассудок, наверное, то, что мне казалось, что священником должен становиться тот человек, который прошел вот хорошее такое духовное руководство, да, допустим, он был там в послушании какого-то хорошего духовника, и поэтому, имея непосредственный опыт такого вот духовничества, он может сам быть хорошим духовником для других, а у меня то так, то сяк было, да, и там всякие вот ошибки, преткновения. Потом на начальном этапе доверие совсем не тем лицам, вот, которые были мистически тоже вот увлеченные где-то. И, да. А по сути-то это были люди в прелести, в обольщении. И вот когда ты путаешься, да, поначалу, потом все это оставляет определенный такой отпечаток и думаешь, что он будет тебе мешать. Хотя на самом деле получилось наоборот, что когда ты становишься священником и вот имел тот отрицательный опыт, ты видишь, что начинаешь понимать людей. Они все идут с ошибками, и ни у кого нет гладкого пути. И ты видишь, что вот, ну, нет идеального христианина, да, Но каждый, кто приходит, он все равно, вот слава Богу, он идет, да, хоть и притыкаясь, но он все равно идет. И в очах Божьих он все равно драгоценен. И вспоминаешь вот свой собственный путь, и начинаешь уже ценить вот этого человека, потому что у него тоже вот свой путь, по которому его ведет Господь. Вот. То есть говорю, что были вот разные, наверное, страхи, предрассудки, но при этом все равно какой-то вот внутренний зов, он, конечно же, оставался. А где-то было даже и огорчение, что вот этого, может быть, нет. Но я старался не рассуждать особо на эти темы. Не рассуждать, но какая-то, вот, повторяю, часть вот сердца, она оставалась незаполненной. И когда не диаконом, вот не диакона, а именно когда рукоположен во священники, то вот здесь уже ощутилась вот эта вот как полнота и цельность. Да? То есть полнота как наполненность твоей души тем, чем и должен был наполнить. И цельность в том смысле, что ты уже не разделяешься. То есть да, я перестал на радио Радонеж там, бегать с микрофоном, да, за всех, но за всеми бегать и записывать. Но дали возможность вообще проповедовать на радио, да, понимаете? То есть ты не исчез из медиапространства, но остался и появился там уже в новом качестве. То есть Господь тебя ведет, дает тебе нечто вот лучше. И не то, что лучше, а то, что именно для тебя более естественно. Потому что есть же прекрасные журналисты, которые именно вот на своем месте они исполняют дело Божие. Вот как вы сегодня и всегда исполняете.
Ой, отец Валерий, знаете, у нас с вами в свое время была такая, по-моему, частная беседа, и вы сказали такую вещь, что вот до рукоположения вы, вернее так, что после рукоположения, когда вы уже стали священником, стали исповедовать людей, и люди к вам стали обращаться с вопросами уже именно как к пастырю, вас в каком-то смысле удивило, что иногда внутренние ответы приходят, ну, как бы не от вас. То есть как будто бы Бог дает вам ответ, который можно человеку сейчас дать. Возникает такое чувство, как я это, по крайней мере, тогда услышал, что вот священник, он не один. Господь не поручил ему служение и оставил при этом на произвол судьбы. Господь рядом все время с этим священником его ведет. И вот я эту мысль вашу, вот так, как я ее воспринял, нередко вот в наших беседах с священниками как-то пересказываю, к ней возвращаюсь, что вот такой опыт. И нередко получаю реакцию, ну, видимо, на мой пересказ реакцию, что это очень опасно. Вот очень опасно считать себя сейчас здесь, священнику, неким таким проводником Слова Божьего, что вот мне пришла мысль, вот это от Бога, я все человеку скажу. Вот вы с этой опасностью сталкиваетесь?
Священник, он всегда проводник Божьей благодати, но не за счет своих вот личных качеств, не за счет своего достоинства, а за счет самого священного сана. И даже вот я знаю некоторых близких священников, которые тоже вот, они давали какой-то вот совет людям, да, а потом те неожиданно приходили и говорили: «Ой, батюшка, мы вас вот благодарим, что вы нам...» А эти священники, они даже не помнят, что они там им говорили. То есть это бывает тоже помимо нас как-то совершать. Другое дело, что если мы специально вот на себе внимание сосредотачиваем и говорим: «Вот я – это проводник Божьих откровений», то понятно, что здесь уже самообольщение, оно полностью процвело. Вот. Но тут, когда мы говорили, то мы же говорим как, ну, в простоте вот так вот, просто вот в такой и в искренней беседе, да, и мы не выстраиваем это как в какое-то такое вот мировоззрение.
Систему.
Да, в какую-то схему, которую так... Даже более того, поначалу Господь специально показывает тебе твою вот именно недостаточно. Ну, допустим, вот я вот когда только-только рукоположился и исповедь, да, а тут идет человек, который говорит: «Ну, я вот жену свою оставил, и сейчас вот живу уже с другой. Это вот точно вот теперь вот мое, я вот уверен в этом». А ты не знаешь, что ему сказать. То есть это первая исповедь, а что ему сказать, непонятно. Или потом представьте, допустим, если кто-то приходит к тебе и признается в уголовном преступлении.
Вот это очень сложно.
Я не знаю, как мне это кажется, можно сталкиваться.
Тоже, причем такому уголовному преступлению, где, ну, другой человек лишился жизни. Понимаете? А ты вот только-только рукоположился, и это там вторая или третья там исповедь. И вот тут вот твоя личная недостаточность, она очень быстро проявляется, и ты, собственно говоря, ты не знаешь, чего сказать, и чтобы тут шло какое-то там откровение свыше, ты тоже понимаешь, что ничего тебе свыше в этот
А правда,
момент.
Что делать в такой ситуации?
Ну, что делать?
Порекомендовать человеку обратиться в соответствующие инстанции?
Ну, дело в том, что...
С чистосердечным признанием.
Видимо, ситуации-то разные все-таки. Если он, например, вот сейчас это совершил, да, и совесть у него болит, то, конечно, надо, видимо, рекомендовать, чтобы он все-таки пошел и открыто признался, потому что это для него будет настоящим исповеданием, да? То есть вот как в древней церкви в страшных грехах исповедовались открыто, каялись, и через это вот они становились опять вот чадами церкви. Так и в этом случае, наверное, нужно бы приходить. Но бывают ситуации разные. Допустим, где человек, может быть, невольно стал причиной. Ну, не то, что невольно, отчасти где-то. И он, например, настолько кается, и вот сколько там времени уже прошло, что ну, гнать его куда-то там в полицию, и те скажут ему, что ты к нам пришел-то уже через 20 лет, и нам не до тебя, иди. Вот, то есть тут уже сама вот сила покаяния человека, она становится выше каких-то уже внешних таких рамок, и, ну, рекомендуешь какие-то вот молитвенные, может быть, вот правила, чтобы понес это. Но он, в принципе, и сам раскаивается во всем. То есть тут уже очевидно. Да, но повторю, что особенно поначалу такое есть, и, ну, тут как, мы говорим о том, что мы не одни, потому что, ну, действительно, Господь, Он в каждом таинстве присутствует, вот, но так, чтобы ты был раздатчиком каких-то вот советов верных на все случаи жизни, это, наверное, все-таки, ну, не так, что тут к тебе приходят и... Что не спросит, ты на все ответишь.
Отец Валерий, а мне очень хочется задать вам вопрос, который обычно задают Костя на наших эфирах. Вы образованный человек, закончили семинарию, академию, и тут вы рукополагаетесь, и, наверное, может быть, в каких-то своих представлениях или тайных мечтах ждете, что люди будут спрашивать у вас какие-то содержательные умные вопросы. Ну, или, например, чем отличается литургия Иоанна Златоуста от литургии Василия Великого или Григория Богослова. А люди же, ну, мы же слабые и немощные, и приходят в основном с какими-то очень бытовыми вопросами, хорошо, если бытовыми, а очень часто суеверными. Костя любит цитировать про то, как одна бабушка пришла к священнику и говорит, слушайте, у меня тут батюшка голова болит, можно мне ладан там пожевать. Ну, в общем, это наш любимый пример таких церковных каких-то суеверий. А ведь их действительно очень много. И как вы справлялись с этим? И вообще возникала ли такая проблема? Может быть, ее вообще не было?
Возникало. И это сразу, конечно, стало очевидно, что никакие богословские истины, никакие тайны православного богословия людей не интересуют особо.
Ну, как минимум, никогда не сравнятся по степени интереса с какими-то очень практическими такими приземленными вещами.
Но, с другой стороны, вот больше несколько иная проблема. Я скажу, не то, что они тут задают какие-то такие полусуеверные вопросы, а то, что вот человек подходит, начинает вроде бы спрашивать, и тут же сам говорит, и говорит, 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 и может говорить, допустим, полчаса. Понимаете? То есть люди зачастую даже не то, что подходят с вопросами, а идут, чтобы выгрузить на тебя какие-то свои наболевшие проблемы, просто высказаться. И вот это для меня, честно говоря, становилось такой реальной проблемой, потому что люди подходят и говорят, говорят, говорят. И зачастую даже, может, ответы так не ждут, сколько тебя вот нагружают своими словами. То есть вот это, к сожалению, тоже присутствует очень сильно.
То есть вспоминается история про женщину, которая на исповеди 3 часа каялась в многословии.
Да. И, честно говоря, даже в какой-то момент, ну, просто понимаю, что нужно вот где-то прерывает, говорит, и как-то вот искать какие-то способы, чтобы все эти беседы, их закруглять. А бывает это трудно, и не знаешь, что человеку сказать.
А не было какого-то разочарования?
Нет, ну в священном сане, конечно же, разочарования не было. Бывали разочарования...
Не в самом сане, а вот в этих сопутствующих каких-то факторах.
Ну, бывали, допустим, мы... Вот как-то ко мне подошли достаточно близкие люди, говорят, вот мы хотим по воскресеньям изучать Евангелие, беседы, чтобы были на евангельские темы, обсуждения этого, и начали. После литургии мы стали проводить, ну, как евангельский кружок такой. Там при одном храме мы нашли, и вроде бы все нормально, потом они говорят, нет, вот хотим мы не здесь, а мы хотим... там поближе, вот к Николу Грешскому монастырю, уже в здании семинарии проводить. Ну ладно, давайте туда. А там уже шел тоже кружок, который студенты вели, и невольно пришлось как бы объединять две аудитории в одну. И получается, что первая аудитория, они, им стало неудобно то, что к ним подсоединились вот еще новые люди. И со временем те, кто меня просили очень, что вот они хотят изучать Евангелие, потихоньку они все стали отпадать. И немножко вот в плане разочарования возникло такое ощущение, что у людей все-таки вот нет такого вот серьезного настроя. Понимаете, что ты тратишь выходной день, вместо того, чтобы с семьей, там, с детьми побыть, вот приходишь, проводишь беседы. А они потом запросто разошлись, и уже просто вот новая аудитория. То есть в этом смысле было определенное разочарование, то, что у кого-то из людей оно чисто вот такое потребительское отношение, что они приходят, когда им хочется, они послушают, да. А потом чуть что вот не так, они исчезают, и все. Это вот в плане разочарования. Но я понимаю, что на самом деле это тоже как бы моя немощь. Моя, почему? Потому что так у всех священников, понимаете, у всех священников. И все равно, даже если ты кому-то вот с кем-то несколько бесед провел, это у них остается. Но требовать от них, чтобы они вот постоянно ходили, трудно. То есть это больше вот моя немощь. И, видимо, тут просто вот не надо брать дополнительные нагрузки, которые ты вот не можешь понести.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Валерий Духанин, клирик Николы Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Отец Валерий, а что для вас самое сложное сейчас в священстве?
Сейчас вообще ничего. Почему так? Потому что, ну, во-первых, я в связи, так сказать, с самим вот состоянием здоровья своим и то, что все это внесло коррективы так серьезные.
Вы столкнулись с онкологией.
Да, да, онкологическая вот эта проблема и уход с должности проректорской, то есть вот были какие-то проблемы, а сейчас наоборот, ну не поверите, как-то, ну абсолютно спокоен, то есть я живу так, что, ну вот одним днем живешь и все в Божьих руках, вот так. И вот как один из врачей, он мне дал такую рекомендацию, надо отключать умную голову. И я вспоминаю, что это у меня часто была проблема, что я включаю умную голову и начинаю какие-то оценивать какие-то проблемы, выстраивать на будущее перспективы, какие-то планы, и все вот это вот настраивается такими мысли, многоэтажное построение, и потом голова от этого болит, а в итоге ничего не решается. А надо просто отключить вот голову и жить просто. Вот позвали тебя на радио «Вера», едь и говори, и не надо думать, что там тебя спрашивать будут, а как на это ответить. То есть спросили – отвечай. Дана болезнь – терпи. То есть сейчас я стараюсь упрощать свою жизнь, вот, сбрасывать вот эти вот лишние какие-то мысленные построения, и поэтому как-то ушли у меня вот эти... Ну, у меня были переживания, на самом деле, чуть раньше, несколько месяцев назад, были. Или у вас уже новый вопрос?
Нет, переживания какого рода?
Но у меня были переживания то, что... Ну, как теперь? То есть получается, что уже немножко отходишь, вот. Не можешь много исповедовать...
Ну, по состоянию здоровья,
ну да. Но сейчас силы как бы возвращаются на самом деле. А потом оказывается, что все равно вот Господь каждый период, Он подает то, что нужно. Когда нужно тебе вот одному побыть, Он подает болезни, ты вот один. Когда нужно, чтобы ты с людьми был, то Он и людей приводит, и ты их исповедуешь. Вот. Просто у меня было так, что приходили именно те люди, которые, которым надо было там, за всю жизнь исповедаться. Да? То есть не то, что вот просто вот поток людей это, там, по две минуты, а те, ну, по часу, по полтора часа. Вот. И для кого-то это было важно. Потом кто-то вот из молодежи, которые тоже вот только-только они вот шли в церковь, и было вот такое огорчение, что по состоянию здоровья вот уже не можешь всем уделить время, но сейчас как бы все оно восстанавливается, и поэтому, ну, как-то сейчас я это, ну, по крайней мере, спокоен, потому что я знаю, что все в Божьих руках.
У Сергея Фуделя в одной из его книг есть такие воспоминания о нем самом. Ситуация в чем-то зеркальная ваша. Ему, если я правильно помню, один из его духовных наставников, епископов, если не ошибаюсь, сказал, что тебе нужно стать священником. Если ты не пойдешь по этому пути, то у тебя будут большие искушения. И Фудель, который так и не стал священником, пишет, что я отказался, не пошел по этому пути, и тут же начались искушения. При этом я всем за все благодарен. Но так я помню этот эпизод. Хотя он писал в другом месте, что о священстве всегда мечтал, и так не дерзал даже об этом думать, но в итоге вот жизнь сложилась так. Со стороны, когда мы смотрим на вашу, скажем так, судьбу, может показаться, что вот вы стали священником, и потом мы знаем о вашей болезни. Ну, была информация про это в интернете, неравнодушные люди писали. И может как раз показаться, что вот человек встал на путь вот той полноты, которую вы сказали, обрели, Господь его поставил и начал испытывать. Вот пошли искушения. И казалось бы, почему человек выполнил волю Божью, а человек вот встал на путь служения Богу. Но это так нам со стороны видится, мне, по крайней мере. А это как-то совпадает с тем, как вы об этом думали?
Именно это я хотела спросить.
Болезнь – это все-таки не искушение, а наоборот, это выход из искушения. Так и скажу.
Очень интересно.
Ну, наверное, приоткрою тоже секрет, что все-таки, когда принимаешь священный сан, то возникает ряд своих искушений, чисто священнических. Ну, например, то до этого многие люди как бы, ну, тебе относились, ну, просто вот ты так обычный рядовой гражданин, а тут вдруг они начинают с почтением, таким почетом, да, «Ой, батюшка, благословите! Ой, батюшка, батюшка!» Вы у нас такой хороший, и так далее. Потом где-то начинаешь, ну, тоже, вот кто-то предлагает помощь, кто чего, и ты начинаешь все как бы это принимать, и потом, ну, как должность, что ли, и потихоньку вот такое расслабление наступает, понимаете? То есть искушение комфортом на самом деле подступает. Вот. Кроме того, еще отдельное такое вот искушение, которое, ну, вообще вот у священников молодого возраста, это когда приходят, ну, лица, скажем так, противоположного пола, они предлагают свою помощь, а у меня тем более супруга болела долго, ну, и представьте, да, что если кто-то вот начинает предлагать помощь, помогать, а это выстраивание каких-то взаимоотношений, да, то есть в том числе на уровне души это идет какое-то общение, и тоже выстраиваются какие-то личные отношения, которые неизбежно приводят к искушениям. И потом вот ряд всех этих искушений, он накапливается, и как раз болезнь, она вдруг вмиг быстро, ясно, четко, коротко освобождает от этих искушений. И я на самом деле, ну, просто вот вздохнул вот легко, вот просто с облегчением вздохнул, вот, когда уже вот операции, все. Потом, на самом деле, вот я был проректором, но проректорство – это не мое административное, понимаете? Это надо взыскивать, вот там не вышел на преподавание, вот там, а тут бумаги, а эти помощники, точнее, помощницы не делают, и надо что-то как-то предпринимать, потом кто-то не слушается. А мне вот не свойственно, ну, там, понимаете, ругать кого-то, взыскивать, а за всех не сделаешь. И сейчас ведь Министерство образования, оно требует со всех отчеты, документация, то есть такая вот сухая волокита бумажная, которая все убивает, никакой жизни, просто вот канцелярщина сплошная. И это вот настолько, это настолько меня мучило, что болезнь, она, наоборот, вот спасла от всего этого. Поэтому сейчас я даже как-то себя чувствую более счастливым человеком, чем, ну, 2 года назад, допустим. То есть болезнь, это же всего лишь она отрезвляет нас. Ну, говорит, ну как же там вот болезнь, как же там может умереть? А другие что, не умрут, что ли, люди? Все будут так вот бессмертно вот жить. То есть мы, бедные такие, вот онкологией заболели, мы в конце концов умрем, а другие вот так вот останутся и будут бесконечно жить на Земле.
Но вы об этом сейчас с улыбкой говорите, и вы имеете на это моральное право, само собой, и очень радостно и вдохновляюще вас слушать. Но это же не снимает вопроса для многих о том, что... Ну, не то же самое, не одно и то же уйти из жизни, когда ближний уходит, или про себя так думать, в расцвете сил, и уйти из жизни в старости.
Ну, конечно, когда к тебе приходит такое вот известие, да, и врач, профессор израильский тебе говорит, что, ну, вы знаете, вообще-то ничего не поможет, так что...
Вам так говорили?
Ну, конечно, так и сказали.
Но в итоге сейчас болезнь, слава богу, поддаёт.
В итоге ещё говорить рано, я думаю. Ну, да, сейчас, слава богу, скажем так, положительная динамика, даже очень положительная. Просто это вот такая болезнь, она сама по себе, что ты всегда помнишь вот... так сказать, конечные судьбы, конечный итог человеческой жизни, да, и с точки зрения этого ты уже подходишь в целом к своей духовной жизни, вот в чем дело. И оказывается, что как раз вот это вот время, которое тебе дано сегодняшним днем, оно, на самом деле, оно может быть... очень насыщенно и наполнено. Если раньше ты, наоборот, спешил, как белка в колесе, и время просто вот раз пролетало, то сейчас как будто вот время вот оно становится растворённое вот вечностью, когда ты вот живёшь тем, что дано в конкретный момент, когда вот родные, близкие, вот ребенок, да, с ним пообщаться. Вот молитва по молитве вот в настоящий момент вот от сердца. И если что-то пишешь, да, то уже никуда вот не, тоже не спешишь. То есть живешь настоящим моментом, и вот не знаю, как это передать, но уже уходит. То есть время стало длиннее. Вот все говорят, что оно укорачивается. Укорачивается. У меня оно не укорачивается уже. Наоборот, оно становится длиннее. За счет чего это? Трудно сказать. Но, может быть, за счет того, что, повторяю, пытаешься вот жить сегодняшним днем.
Ну, ни одной секунды не пропадает и... в туне. Она каждая получается осмысленная. Если ты в каждый момент времени живешь вот здесь сейчас, значит, каждая секунда, она наполнена.
Да, она наполнена.
И, значит, их больше наполненных секунд, чем если ты бежишь куда-то и торопишься.
Ну, если человек, представьте, если он вместо того, чтобы жить в сегодняшний момент, он живет с переживаниями о том, что дальше ему делать... завтра, послезавтра, то где же у него конкретно...
Он живет сейчас.
Реальный жизнь. Он не живет. Он живет либо досадой о прошлом, либо переживаниями о будущем. Все, он растворился в настоящем моменте, его нет. А потом смотришь, ой, 2 года прошло. А как это так? То есть в этом вся суть, что нужно выкидывать эти все мысли, переживания, что рядом с нами всегда Господь, и Он никогда не оставит. А где Господь, там вечность. Значит, вот в этот настоящий момент мы можем быть причастны вечности. Вот и все.
Потрясающе.
А у вас были какие-то кризисы, связанные с принятием вот из Божьей руки каких-то и горьких лекарств?
Ну, кризисы.
Ну, какие-то тяжелые моменты, я не знаю. Просто это может быть для кого-то сейчас очень полезно услышать.
Кризис номер один – это... когда вот именно диагноз ты узнаешь, до этого жил обычной человеческой жизнью, и все тебе говорят, да нет, что ты, куда тебе там, какой тебе рак, там, забудь еще лет на 20, еще не тот возраст. Или потом, ну ладно, ладно, вот сейчас это доброкачественная опухоль, ничего страшного там. Вот. Или, ну нет, это еще вот не та стадия. А потом уж, когда ты узнаешь, что она, и, так сказать, и злокачественная, и четвертой стадии, вот, и, то самый первый кризис – это то, что ты вот не можешь это принять, да, и воспринимаешь это, что ты вот, тебя вписали как бы в общество прокаженных, да, вот как прокаженные ходили вот и боялись где-то появиться, чтобы, ну, потому что они как за чертой, за какой-то, как изгой. И вот ты тоже вдруг... начинаешь вот так воспринимать, что онкобольные, это вот тоже и ты среди них, как тоже вот за чертой какой-то, за чертой нормальных, здоровых людей. Поэтому самый первый кризис, он с этим связан, что ты чувствуешь себя вычеркнутым, что обвал идет. Вот. Но потом это... Ну, тут все, конечно, кто через это проходит, они говорят о том, что надо принять это. Ну, в том смысле, что, ну, вот Господь дал это, да, значит, вот сейчас так надо. Дело в том, что масса людей, которые вообще исцелились, вот я покажу на Святой Земле около 8 месяцев, там просто вот слева-справа ходили люди, которые исцелились чудесным образом, и они запросто об этом рассказывают. Вот. А кто-то с помощью медицины, да, у кого как, у кого-то вернулся, у кого рецидив. Но, в общем, это все настолько вот просто вот Господь подает это, а для каждого это помогает решить ему внутренние его проблемы. Ну, даже вот приоткрою такой секрет, когда я пришел на Елеонской горе, именно вот в греческий монастырь Вознесения, где... не так давно там пролита кровь христианская, матушка Анастасия пострадала за Христа, вот, а сын ее отец Аким, он совершал служение на Елеонской горе, а сейчас там отец Ахиллиус. И он мне при встрече, а он-то меня вообще не знал, говорит, мы вообще никогда не общались, ничего, и он говорит, вы человек очень добрый, по-доброму относитесь к людям, но у вас есть грехи. И вот эта вот болезнь, которая дана вам, она дана за грехи. И вот посредством этой болезни как раз будут открываться вот эти, то, чего вы не видели до этого, и вы будете от этого освобождаться. Ну, он еще сказал некоторые отрадные такие утешения, слова. Вот. Ну, то в том смысле, что не безнадежная ситуация, что все вроде как нормально. Ну, посмотрим. Это уже вы потом скажете.
Как раз да.
Да, я добавлю, что как раз действительно вот эта вот болезнь, она помогла увидеть много темных пятен в себе, которых я не видел до этого. Или я воспринимал, что вот так надо было поступить. Такие были обстоятельства. А теперь вот как-то вот более ясно это становится, и через это приходит покаяние, а через покаяние освобождение. А когда ты освобожден, то ты и свободен, ты спокоен, ты все слава Богу, все хорошо.
Отец Валерий, ну, мало часа, чтобы обсудить с вами ваш опыт, который, мне кажется, вот только-только мы успели чуть-чуть приоткрыть. Опыт, я имею в виду всего, и прихода к вере, и пути в вере, и преодоление такой трудности, как болезнь. Но надеюсь, что не последний раз мы с вами общаемся. Как вы сказали, вот если зовут на ради веры, нужно идти и не думать, о чем будут спрашивать, просто отвечать. Вот мы вас еще раз позовем, а вы к нам придете и будете отвечать.
Ну, хорошо, как Господь устроит. Да.
Дай Бог. Спасибо огромное. Священник Валерий Духанин, клирик Николы Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия, сегодня провел с нами этот светлый вечер. В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Огромное спасибо, отец Валерий. Всего хорошего, уважаемые радиослушатели.
Светлый вечер. На радио «Вера».